Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа, мир вам.
Мир.
О, тут баптистские приветствия еще помнят, хорошо. Но если еще вспоминать о традициях, у нас в московском регионе много церквей, чтущих святые традиции, в том числе та церковь, где я пасторствую. У нас еще шестое пасхальное воскресенье, последний у нас праздник Вознесения будет. Поэтому Христос воскрес.
Воскрес.
Христос воскрес.
Воскрес.
Христос воскрес.
Воскрес.
Слава Богу! Пасхальная радость – это великая радость, которую нам Бог дал. Радость о Христе, но не только распятом, но и воскресшем, живом. И мы все живы, потому что Христос живой. С нами, в нас, через нас. Правда? Хорошо. Главное, чтобы так оно и было дальше. Слово Божие я сегодня хочу прочитать для вас. Я не думаю, честно говоря, что так уж часто проповедники обращаются к этому тексту. Но вот сегодня я хочу именно это прочитать. Второе послание к Тимофею, первая глава. И я прочитаю первые 14 стихов. С 1 по 14 стих. Вот такой большой отрывок. Слушайте, у вас совсем добрые обычаи, вы еще глазами Писание читаете. Молодцы. Я 16 лет пытаюсь этому обучить свою церковь, но некоторые совершенно не обучаемы, к сожалению. Вы молодцы, читаете. Это важно, я вам хочу сказать. Еще про одну ипостась скажу я. Преподаватель семинарии, так вот, как преподаватель могу вам сказать, что когда мы слышим и читаем, больше в нас остается, когда мы несколько каналов восприятия информации используем. Так что вы молодцы. Итак, Слово Божие. Павел волею Божию, апостол Иисуса Христа по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистою совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и в матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь. Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Аминь.
Аминь.
Вот такой текст. Начало письма. Апостол Павел пишет своему ученику Тимофею. Мы сейчас уже не пишем писем практически. Ну, я не беру посланий типа СМС и того, что мы двух-трех слов, которые сейчас люди пишут друг другу по электронной почте, Это совсем не то, что те письма, которые писали люди даже 30 лет, 20 лет тому назад, 40, 100, 2000 лет тому назад. Сейчас мы живем на очень высоких скоростях в наш век. Это определяет очень многое. Тогда у людей, когда писалось это послание, была жизнь более размеренная, более спокойная. У них еще было время друг другу письма писать. Но если у кого-то когда-то был все-таки такой опыт написания писем, то, скорее всего, мы не начинали свои письма так, как начинал апостол Павел здесь. Ну, как раньше люди написали письма? Здравствуй, как твои дела, как здоровье твое, как здоровье детей, да? Ну и дальше писали о своих обстоятельствах, которые хотели написать. Письма могли быть не такими уж короткими, но они обычно не были такими слишком перегруженными информационно. А вот здесь, что интересно, апостол Павел только начинает писать, мы с вами прочитали 14 стихов послания. Но апостол Павел здесь затрагивает огромное количество тем. Огромное количество тем. Вот, знаете, это вот стремление короткое время сказать максимум информации, скорее более присуще нашему времени. Но апостол Павел так начинает. Он хочет сказать обо всем и сразу, и много, и затронуть то, и вот это, и другое. Почему апостол Павел пишет так много обо всем и сразу? Перед тем, как писать на многие другие темы, в частности, относящиеся к церкви, да? Послание к Тимофею – это пастырское послание. Апостол пишет его, в общем-то, для того, чтобы помочь Тимофею служить в церкви, для того, чтобы разрешить те или иные церковные проблемы или помочь ему разрешить, да? Но начинает он с того, что дает вот это интенсивное наставление самому Тимофею. Апостол называет его сыном. Когда апостол Павел говорит о сыновстве и об отцовстве, он тоже говорит об этом в нескольких смыслах. Во-первых, он говорит об этом, о сыновстве и отцовстве в том смысле, что он для очень многих был духовным отцом, в том смысле, что привел их к вере, в том смысле, что привел их ко Христу. И это не единственное место, где апостол Павел называет тех, через кого он обратил ко Христу своими детьми. Но апостол Павел в это вкладывает еще нечто большее. Не просто факт, что кто-то через него был обращен. Он вкладывает свое отношение, свое сердечное отношение. Он любил всех тех, кто через него получил дар спасения. Он сохранял с ними связь, он за них молился. Мы видим здесь тоже упоминание о том, что он непрестанно вспоминает о нем в молитвах день и ночь. Я думаю, что апостол Павел был вполне искренен в этом. Даже не думаю, я уверен, это богодухновенное слово, которое мы держим в руках, в нем нет никакой лжи. Значит, Павел писал правду под водительством Духа Святого. Он действительно молился. И мы очень часто в посланиях Павла мы видим вот это, когда он кому-то пишет, он говорит, что он о них молится. Апостол Павел переживает за тех, кого он обратил. Он был настоящий Божий служитель. У него было отцовское сердце. И всякому отцу хочется, чтобы его дети были благополучны. Я думаю, что здесь присутствует много родителей в зале, отцов, матерей. Но если родители являются нормальными родителями, они всегда ребенку хотят хорошего. Даже более того, они всегда хотят своему ребенку самого хорошего. Другое дело, что это хорошее каждый может понимать по-своему, но родители хотят, чтобы детям было хорошо. И Павел хотел, чтобы Тимофею было хорошо. И так как он был человеком духовным, сам апостол Павел о себе свидетельствует в послании к филиппийцам о том, что для него жизнь Христос. Вот у него есть такая простая фраза, но очень емкая, она все в себя включает. Его отношение со Христом – это не просто вспоминаю о Христе иногда, иногда забываю, иногда живу для Христа, иногда для себя. Нет, апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос. И вот так как апостол Павел был именно таким верующим человеком, он понимал, что именно в этом счастье, он понимал, что именно в этом смысл. И когда он хотел своему духовному сыну, Тимофею добра, он желал именно этого, чтобы он всегда пребывал в общении с Господом. Обратите внимание на 14 стих, вот заключительный стих того отрывка, который мы с вами прочитали. «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Храни добрый залог. А у Тимофея, как и у любого из нас, был залог будущей жизни, был залог жизни вечной. Он был верующим, покаявшимся, спасенным человеком. Дух Святой жил в нем, как и в каждом из нас. И Дух Святой действовал в нем таким образом, чтобы сохранить его веру. Но Павел обращается к Тимофею, храни добрый залог. Оказывается, что-то от Тимофея тоже зависело, чтобы оставаться верующим человеком и находиться в близких отношениях с Господом. Когда апостол писал эти слова, трудно сказать, о чем он думал, но я догадываюсь, потому что о чем он мог думать во всяком случае, потому что он неоднократно обращается к этой теме в своих посланиях. Ну вот, например, я вам зачитаю небольшой отрывочек из третьей главы послания к филиппийцам, 17-18 стих. Пишет, подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Он вспоминал тех, я имею в виду в послании к филиппийцам, которые когда-то были с ним, но теперь оказались далеко. В другом своем послании он вспоминает тех, кто, как выразился апостол Павел, потерпели кораблекрушение в вере. Вот знаете, я вот так был представлен, интересно, ну на самом деле. Действительно, уже больше 20 лет я служитель церкви, и за это время многое произошло. Много хорошего и не очень. Так было у апостола Павла. Были тех, кого он приобрел, и были тех, кого он потерял. Практически у каждого пастыря с опытом есть такой негативный опыт. У меня он, к сожалению, тоже есть. Есть потери. Мы становясь верующими людьми, рожденными свыше, обретая этот опыт радости и мира в Господе, осознавая, каким великим богатством во Христе мы обладаем, мы иногда расслабляемся. Действительно, соприкосновение со Христом – это ни с чем не сравнимое ощущение. Когда человек соприкасается со Христом, он соприкасается с райским блаженством, которое он до этого никогда в жизни не переживал. Каждый из нас это пережил, когда Христос пришел в его жизнь. Мне вспоминается еще одна история, произошедшая с Иисусом Христом. Помните, когда он берет Петра, Иакова, Иоанна и преображается перед ними. А вот этот удивительный момент, и Петр там говорит, ну, сделаем три кущи, да? Остановись мгновение, ты прекрасна. Но земная жизнь апостолов еще не закончена. Момент преображения прошел, надо было сходить с горы. Еще много чего предстояло пройти этим людям здесь, на земле, прежде чем окончательно соединиться со Христом в вечности. Вот мы находимся на земле. И Христос не случайно, говоря своим ученикам о том времени, когда они должны будут жить уже без Него, говорил: бодрствуйте. Здесь у нас есть еще возможность уснуть. Здесь у нас есть еще возможность заблудиться. Здесь у нас есть еще возможность пережить кораблекрушение в вере. Это реальность. Поэтому апостол пишет Тимофею: храни добрый залог Духом Святым. Да, есть Дух Святой, и есть Христос, который силен сохранить залог на оный день. Но Тимофей тоже должен был хранить свою веру, хранить свою верность Господу, заботиться о своей духовной жизни. Ведь это «храни» обращено к Тимофею, оно не ко Христу и не к Духу Святому обращено. Да? И вот для того, чтобы Тимофей сохранил залог, для того, чтобы Тимофей благополучно прошел тот земной путь, который прошел сам апостол Павел благополучно, ему было нелегко, но он мог в конце своей жизни сказать: течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец. И Павел, относясь к Тимофею по-отцовски, для Тимофея хотел того же самого, чтобы он благополучно послужил во славу Божию и с верой встретил свой последний час здесь на земле. Но что для этого нужно? Знаете, мы живем, давайте поговорим о простых вещах, мы живем, делаем многие вещи, что называется, на автомате, но даже для поддержания нашей жизни и здоровья каждого из нас нужно очень многое. Нужно пить, нужно есть, нужно спать, нужно дышать. Нужен определенный температурный режим, поэтому мы с вами зимнюю одежду носим. Да. Чтобы хорошо жить, нужно еще я имею в виду физически, нужно еще правильно питаться, нужно вести здоровый образ жизни, да. Нужно еще когда-то физкультурой заниматься, так, если по-хорошему. Чтобы физически жить хорошо, на самом деле о себе очень даже много надо заботиться. Я думаю, что пальцев на руках не хватит. Что нужно, чтобы сохранить физическое здоровье более-менее в течение долгого времени. Так вот, с духовным здоровьем забот на самом деле не меньше. Почему апостол Павел пишет так о многом? А потому что, чтобы апостолу Тимофею сохраниться и хорошо в духовном смысле прожить свои здесь дни на земле, во славу Христа, который его искупил, нужно на самом деле очень многое. Вот об этом я хотел бы сегодня с вами поговорить, потому что, знаете, одна из таких вещей неприятных, да, в моем опыте, она состоит в том, что христиане, многие христиане, они, во-первых, не пользуются тем огромным духовным богатством, которое Христос дал, то есть пользуются очень небольшой его частью, во-первых. А во-вторых, из-за этого они, к сожалению, очень часто духовно болеют. Не обязательно отпадают, не обязательно впадают в какие-то тяжкие грехи, хотя такое тоже случается. Но часто духовно болеют, и, к сожалению, их жизнь не является прославлением Иисуса Христа в полной мере. Это происходит потому, что забота о своем духовном благополучии, она является частичной, она является неполной. Вот апостол Павел, по сути дела, в 14 стихах написал Тимофею вот такой своеобразный рецепт духовного здоровья. Да, Тимофей был служителем, он был учителем, но апостол Павел по себе знал, что, уча других, очень важно самому не оказаться недостойным, как он писал в первом послании к Коринфянам. И поэтому он здесь очень кратко, но действительно сказал очень о многом. Знаете, такие тексты иногда нелегко воспринимать. Я вам хочу сказать, что на них очень тяжело проповедовать, но я сегодня попытаюсь. Знаете, есть еще один текст такого рода. Это послание к Ефесянам, 6 глава, где апостол Павел с 13 стиха, говоря о духовной битве, пишет: «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой, и все претерпев устоять». И дальше он перечисляет очень многое. Что надо, чем надо припоясать чресла в духовном смысле, во что обуть ноги, меч взять, щит взять, шлем. Видите, чтобы выиграть в духовной битве, недостаточно что-то одно на себя надеть. Нужно доспехи, чтобы были в полном порядке. И то, и это тоже надо, да? Вот сегодня мы в первой проповеди слушали слова, очень важные слова Господа Иисуса Христа о том, что любящий Бога человек – это человек, который живет по заповедям. Ну, в общем, мы все это понимаем. Другое дело, что, понимаете, какое дело? Что, когда мы говорим «любящий Бога живет по заповеди», что означает? Это значит, что эти заповеди нужно, во-первых, знать, во-вторых, их исполнять, да? Но даже на первом этапе, знаете, я никогда не подсчитывал, не знаю, может быть, кто-то проделал эту работу, но возьмем любую, ну не будем даже брать Ветхий Завет, хотя его не стоит так уж им пренебрегать. Но для простоты, да, в Новом Завете 27 книг, и в каждом очень много наставлений, в каждом очень много предписаний для верующего человека. Да? Вот если у нас уверенность, что мы все это имеем в виду, когда живем во Христе. И второй момент, а озабочены ли мы этим? Или мы избрали для себя вот какой-то узкий пласт послушания Богу, вот тут мы Ему послушны, это мы понимаем, но остальное как-нибудь. Знаете, это очень важный вопрос, потому что, еще раз говорю, Павел и пишет Тимофею так много обо всем, потому что в духовной жизни все важно. Очень многое важно. Если бы все было так просто, зачем нам нужна бы Библия была в 1200 страниц текста? Ведь это не просто так написано. Это написано для того, чтобы мы этим жили и в соответствии с этим жили. Поэтому давайте мы с вами посмотрим вот на это наставление. Оно, конечно, длинное, но не очень. Просто обратим внимание на некоторые частные детали, на которые мы внимание не всегда обращаем. Ну, начну я все-таки с главного, да. Вот главное, о чем здесь пишет, почему я говорю, что это главное, потому что об этом очень много написано в Новом Завете, и Христос об этом говорит. В 13 стихе речь идет о вере и любви во Христа Иисуса. О том, что этого необходимо держаться. Верить и любить. Это так просто, но и так бывает сложно. Просто бывает верить, когда все складывается так, как мы хотим. Гораздо сложнее бывает верить, когда Бог нас ведет таким путем, каким мы не хотим идти. Или допускает в нашей жизни обстоятельства, которые мы бы не хотели, чтобы он допускал. Да? Легко любить, когда Бог благословляет. Труднее любить Бога в скорбях, бывает многим. Хотя говорят и справедливо, что вера и отношения с Богом укрепляются в скорбях, да. Но это в том случае, если смирение есть. Если согласие есть на то, что Бог делает в своей жизни. Иначе скорби иногда и у несмиренной души веру могут и ослабить. И отношения с Богом тоже могут подвергнуться серьезному испытанию. То же самое с любовью к ближнему, да, тоже не все так просто. Хорошо любить тех, кого любить хочется. И нелегко бывает любить тех, кого совсем не хочется любить. Апостол призывает хранить веру и любовь. Две важнейшие христианские добродетели. Хранить не от случая к случаю, а держаться их всегда. По сути, апостол Павел призывает к постоянству вере и любви в любых обстоятельствах жизни. Пусть Господь благословит нас вот на это прежде всего обратить наше внимание. Но это мы знаем. Про веру и любовь мы знаем. Если не все, то многое мы знаем. Об этом проповедуется, об этом мы думаем, об этом размышляем. Но здесь есть еще масса истин, на которые нужно обратить наше внимание, на которые мы не всегда обращаем внимание. Для того, чтобы благополучно прожить жизнь, нужно быть реальным христианином. Апостол пишет: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа». Он говорит о необходимости свидетельствовать о Господе. Это тоже имеет отношение к нашему духовному здоровью. Когда мы свидетельствуем о Христе, мы духовно укрепляемся. И наоборот. Если мы носим нашу веру глубоко в себе и никому ему не показываем, то мы от этого духовно ослабеваем. Богу надо служить. И служить ему, конечно, надо прежде всего свидетельством о Христе. Интересно, апостол Павел о себе свидетельствует. По сей причине, говоря о Христе, который даровал ему призвание, даровал ему спасение и даровал ему задачу приводить ко Христу других, он пишет: «По сей причине я и страдаю так, и не стыжусь». Апостол пишет о страдании. И он призывает Тимофея: «Но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Можно задать вопрос: но свидетельствовать о Христе хорошо, а страдать-то при этом зачем? Причем апостол Тимофей вроде не в темнице, но я называю его апостолом, потому что он продолжал апостольское служение, да, Павла в данном случае. Тимофей не в темнице, но он пишет о страдании. Это тоже очень интересная вещь. Оказывается, если мы готовы о Христе свидетельствовать, то мы должны быть готовы за Христа и страдать. Интересная вещь, но тоже вам могу сказать, что, исходя из некоторого опыта и размышлений моих, вот эта тема, которая очень непопулярна сейчас. Вообще мы сейчас живем в спокойное время. Наше евангельско-баптистское братство в России скоро будет отмечать 150-летие. И за это время такого периода мира и отсутствия гонений и преследований, как сейчас, не было никогда. Вот чтобы 30 лет тишина, такого не было никогда. Поэтому для прежних поколений верующих не надо было объяснять, о чем здесь пишет Павел Тимофею. Быть верующим, заявлять об этом открыто, значит вызывать огонь на себя. Так было в советское время, так было в царской России. Открыто свидетельствовать о том, что ты христианин, что ты веруешь во Христа, значило в той или иной мере страдать. Не обязательно в тюрьму садиться, не обязательно, но все равно страдать. Чего-то лишаться, каких-то благ, возможностей, карьеры, хорошие зарплаты, ненависть огребать со стороны соседей и так далее. Вот те поколения верующих, которые были до нас, они прекрасно понимали эту связку. Быть христианином, быть человеком, свидетельствующим о Христе, значит страдать, и к этому надо быть готовым. Сейчас мы немножко иногда расслабились, и страдать вроде не очень хочется, но никто же не отменял истин Писания о том, что те, кто желают жить благочестиво, будут гонимы. И сейчас это происходит. Не соседи, так сослуживцы, не сослуживцы, так неверующие родственники. Если ты во Христа веришь и о Христе говоришь, обязательно ты будешь встречать с чьей-то стороны сопротивление. И это будет тебе чего-то стоить. И вот верующие, которые не готовы страдать всего лишь, они рискуют в какой-то момент попасть в обстоятельства, когда у них будет простой выбор. Либо верность Христу, но страдание, да? Либо отойти от Христа и продолжить внешне спокойную жизнь. И человек, который слишком привязан к комфорту и не готов на страдания, в таких обстоятельствах очень велик шанс, что он от Христа отойдет. Как это бывало не раз со многими людьми. Да? Оказывается, нужно быть готовыми благовествовать, и нужно быть готовыми страдать. Я хочу, чтобы вы об этом тоже немножко подумали. Может быть, не сейчас, а вообще подумали. Еще один момент, на который обращает внимание апостол. Он пишет: «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе». Интересная постановка вам вопроса. Вера понятна, любовь понятна, да, это ценности, которые христиане принимают и разделяют всегда. И тут же апостол пишет об образце здравого учения. Оказывается, чтобы благополучно пройти христианскую жизнь, опять же, необходимо не только верить во Христа, необходимо не только любить Его, но еще, оказывается, нужно верить правильно. Почему это важно? Потому что у дьявола по отношению к нас есть несколько вариантов действий. Для людей слабых дьявол часто избирает способ взаимодействия такой очень активный. Да? Он просто старается угасить веру. Но когда люди посмелее, когда люди потверже, когда люди поукорененнее во Христе, дьявол часто использует более коварный метод. Он как бы говорит: веришь, но верю, но я постараюсь сделать так, чтобы ты верил совсем не в того Христа. Дьявол пытается произвести подмену, чтобы люди ушли от Христа даже незаметно для них самих. Этой проблеме уделяет внимание апостол Павел и апостол Иоанн Богослов. Помните, у апостола Иоанна говорится о тех, кто не верит во Христа, пришедшего во плоти. Да? Это учение так называемых ранних докетистов. Они говорили: да, Христос есть, Он Спаситель, но во плоти Он не приходил. Но это не тот Христос. Наш Христос пришел во плоти, пострадал за нас, ставший человеком, искупил как человек грехи наши. И если Христос не во плоти, это не Христос вовсе. И потому апостол Иоанн Богослов называет таких людей противниками Христа. Да? Он говорит о том, что много антихристов уже в мире, имея в виду вот этих лжеучителей, которые заблуждаются сами и вводят в заблуждение других. И сейчас происходит то же самое. Как много людей, которые проповедуют что-то совершенно отличное от библейского учения, делают это, тем не менее, с Библией в руках. И даже показывая отдельные те или иные библейские тексты. Поэтому, чтобы пройти благополучно духовный путь свой до конца, нужно держаться образца здравого учения. Это, кстати, та причина, почему нужно дорожить своей принадлежностью к церкви здравого учения. Да? Иногда верующие не уделяют этому особого внимания. Ну вот я нахожусь в церкви евангельских христиан, баптистов, хорошо. А вот рядом со мной тоже начали проповедовать Евангелие кто-то. Но они же тоже с Библией, и ехать мне туда ближе. Вообще пешком идти. Мне в церковь надо час ехать. А вот тут рядом кто-то из Библии что-то рассказывает. А там, может быть, свидетели Иеговы. Там может быть адвентист седьмого дня. Там мало ли кто с Библией в руках может быть. И чему они с Библией в руках могут учить, отличному от здравого учения? Знаете, нужно дорожить тем, что имеешь. Мы принадлежим к церкви здравого учения. И вот за это надо держаться. Это ценность. Христос, умерший за нас и воскресший для нашего оправдания, достоин того, чтобы мы правильно в Него верили, правильно Его прославляли и правильно Его проповедовали, не искажая Его учения. Поэтому нужно держаться образца здравого учения, нужно держаться за свою церковь, которая правильно проповедует Евангелие. И не ходить куда-то направо, налево, послушать кого-то, кто с Библией. Это большая ошибка. Когда дьявол искушал Иисуса Христа, и когда в ответ на первое искушение Христос процитировал Писание, дьявол показал, что он тоже умеет цитировать Писание. Он тоже процитировал Писание, процитировал 90-й псалом, но приложил к этому, так сказать, искаженное толкование, протолковал его неправильно. Дьявол тоже умеет обращаться с Библией. Это надо иметь в виду всегда. И не торопиться идти за первым человеком, который готов из Библии нам что-то прочитать. Держись образца здравого учения. Верность церкви здравого учения, в нашем случае, в нашей стране, церкви евангельских христиан, баптистов, это одно из важных составляющих того, что мы благополучно совершим свой духовный путь. Еще интересная вещь. Апостол Павел говорит о преемственном характере веры. Смотрите, служу, благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью. Прародители апостола Павла даже Христа еще не знали. Они жили в то время, когда Христос еще не был явлен, не был рожден, не был распят, не воскрес из мертвых. Но апостол Павел знает, что его предки, насколько им было открыто, старались перед Богом быть благочестивыми. И он чувствует, и он понимает, что они являются в некотором роде основанием для его веры. Они подготовили его для того, чтобы он в свое время стал орудием Божьим. В течение многих поколений предки апостола Павла в простоте, как понимали, служили Богу Израиля, ожидали Мессию Израиля. И вот, наконец, в поколении апостола Павла появился великий Божий служитель. По милости Божьей. И обращаясь к Тимофею, он тоже напоминает ему о корнях его веры, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и в матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Апостол Павел говорит о своей духовной преемственности, обращает внимание Тимофею на его духовную преемственность. Если мы посмотрим за окно с вами, мы там увидим деревья и кусты. Вот эти деревья и кусты находятся там и не падают, потому что у них есть корневая система. Это очень важный момент. У каждого из нас на самом деле есть своя корневая система и в духовном отношении. Даже если мы не родились в христианской семье, если кто-то из наших предков был христианами, тогда эта преемственность, она ясно выражена. Люди жили Богом, люди за нас молились, и тогда мы пришли к Богу по их молитвам. Но даже если этого нет, я думаю, что здесь из присутствующих многие верующие в первом поколении. Я тоже. Но когда я пришел ко Христу, у меня были духовные учителя, которые говорили мне о своей жизни, о жизни своих родителей, о жизни своих предков. Я привился к их духовным корням. Учит вас. Он как бы передает вам свои соки. Очень важно обращать на это внимание. Всегда есть кто-то до нас, кем Бог уже работает. Если бы нам никто, как слышит без проповедующего, говорит апостол Павел в послании к римлянам, да? Откуда берутся эти проповедующие? Их тоже кто-то научил, и за тех тоже кто-то молился. Итак, идет живая эстафета веры. И все, что было раньше, оно важно. Преемственность – это очень важно. Может быть, в вашей церкви есть пожилые члены церкви, может быть, верующие в нескольких поколений. Пользуйтесь тем, что это так. Узнавайте, что Христос сделал в их жизни. Учитесь, пока есть возможность. Питайтесь от корней, и тогда вы станете тверже стоять в Господе. Это та возможность, о которой мы часто не помним, но преемственность – это очень важно. Мы много богатств обретем в опыте верующих прежних поколений, если соприкоснемся с ним. Интересно даже вот еще какое обстоятельство. Апостол пишет личное письмо. Тимофея он хорошо знает. Он бы, наверное, начал примерно так, если бы мы писали, да? «Привет, Тимофей, Паша тебе пишет». Но апостол Павел так не делает. Он начинает почти официально. Павел волею Божию апостол Иисуса Христа. Но если бы он писал церкви и незнакомой, да, это было бы более объяснимо. А когда хорошо знакомому человеку, но Павел это делал не из гордости, не из любви к титулу. Он хотел указать, что те рекомендации, которые он дает Тимофею, это не просто его личные пожелания. Это то, что он говорит как апостол, с авторитетом апостола, а с авторитетом, который дан ему от Бога. И вот эта простая деталь, она тоже очень важна. Я не знаю, как вы относитесь к своему пастырю, но вы должны твердо понимать, что пастыри – это люди, которым дар и призвание даны от Бога, которые обладают властью от Бога. И есть всеобщее священство верующих, но нету в Писании всеобщего пастырства, всеобщего учительства. Есть люди, которых Бог поставляет, чтобы учить других. И Бог предписывает послушание наставникам, уважение к наставникам. И опять же могу вам сказать, что те, которые следуют этому учению Писания, они стоят гораздо тверже в вере, чем те, которые всегда пытаются иметь свое мнение, возражать по поводу и без повода, доказывать пастырю свою правду. Маленькая деталь, но от нее очень много зависит. Люди, послушные служителям, имеют гораздо больше шансов дойти благополучно до конца своей христианской жизни. Бог нам дает благодать, милость и мир, как мы здесь читаем. Дай Бог, чтобы мы все это принимали, и принимали благодать Божию во всей ее полноте. Есть много духовных богатств. Дай Бог, чтобы мы всем этим воспользовались. Пусть Господь благословит, чтобы мы хранили добрый залог Духом Святым, живущим в нас, используя вот то все обилие инструментов, которых нам Бог дал и которых мы, и с которыми мы сегодня немножечко соприкоснулись. Да благословит вас Господь, чтобы я и вы благополучно прошли этот путь, сохранили залог и встретились уже в более близком, чем здесь на земле, единении, контакте с Христом распятым и воскресшим в конце нашего земного пути. Да благословит вас Господь! Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!